Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 26 февраля по 3 марта в павильон номер 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку «40-40». В центральном разделе выставки вниманию представлены экспозиции православных приходов и монастырей, где можно не только попросить молитв за близких и родных, но и познакомиться с продукцией, произведенной в стенах обителей. В рамках культурной программы выставки будет представлена галерея работ талантливых художников. Для маленьких посетителей подготовлена широкая развлекательная программа, театральные и музыкальные выступления, мастер-классы, настольные и подвижные игры. Ждем вас всей семьей с 26 февраля по 3 марта с 11 до 19 часов в павильоне номер 2 «Сокольников». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». Подробная информация на нашем сайте expostavros.ru или по телефону 8-916-301-1291. Дорогие радиослушатели, если вам предстоит стать крестным родителем, в магазине «Сретение» вы найдете широкий выбор нательных крестов из серебра и золота, а также крестильных наборов и именных икон. Адрес магазина: Большая Лубянка, 17, Сретенский монастырь. Работает с 9 до 20. Интернет-магазин «Сретение.ру». Каждому покупателю подарок.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие наши слушатели, я с радостью приветствую в студии политолога Корене Геворгян. Мы встречаемся сегодня в студии радио «Радонеж», но говорить мы сегодня будем не только о церковных, а больше, наверное, о политических проблемах, о тех вызовах, которые приходится переживать России в последнее время. А, Корене, я недавно прочел одну из статей в интернете и обратил внимание на то, что вдруг все как бы реверсивно заменили совершенно неожиданно, что я имею в виду. Еще недавно западные политологи говорили о том, что наша армия, я имею в виду российская армия, превосходит по всем параметрам армии НАТО. Нас боятся в НАТО, и Америка испытывает даже страх перед нашей военной силой. Что Путин опережающими маневрами, так сказать, вгоняет в страх политиков Европы, что беженцы европейские в последнее время это чуть ли не тайное оружие Москвы. И вдруг статья, которая говорит, что это специально с нами так заигрывают, чтобы мы продолжали втягиваться в конфликт с Сирией, чтобы мы продолжали дискредитировать тем самым нашего главного политика Владимира Путина, президента. И после определенных выступлений, когда было заявлено о коррумпированности высшей российской власти, якобы он ушел в тень, в связи с чем, заканчивая я свою такую длинную преамбулу, на встречу в Мюнхен поехал премьер-министр Дмитрий Медведев, а не сам Владимир Путин. Как вы можете оценить вот эти высказывания? Действительно ли мы на грани какого-то серьезного и военного, в том числе, кризиса?
Я начну с фразы, которая принадлежит французскому писателю, поэту Полю Валери. «Бездна истории достаточно вместительна для всех». И второе – это то, что, играя по чужим правилам в сложной игре, выиграть нельзя. если вам навязывают правила, выиграть нельзя. Вот что бы ни говорили до того, или вот то, что вы представили в своей преамбуле, после того нужно иметь свой план игры. Если это, конечно, жизнь не игра, безусловно, но если мы переходим на эту терминологию, то вот нужно иметь свои правила игры, устанавливать. Кроме всего прочего, понимаете, любое планирование, почему очень часто очень серьезные, интересные теории и попытки построить жизнь в соответствии с этими теориями в результате оборачиваются довольно серьезными разочарованиями. Вот как это произошло с коммунизмом, который все-таки, как ни странно, я считаю, из умов не ушел, несмотря на такую обвальную критику коммунизма. Безусловно, это очень интересная теория. Вы знаете, на хелиастических принципах христианских она исходит как бы из христианского хелиазма. Это довольно любопытно все, и говорить об этом иронически или полностью это заливать черной краской я не осмелюсь никогда. Так вот, выясняется, что вот все это утопично. Поэтому любое планирование человеческой жизни, кто бы его ни делал, оно, видимо, всегда утопичное. От этого нужно отказаться.
Ну, корни хелиазма, мне кажется, это сродни человеческой природе.
Да, я понимаю, но мы не будем сейчас останавливаться. Да, мы не будем останавливаться. Вот это тысячелетнее царство Божие на земле и так далее. Ну, я думаю, что ваши-то слушатели знают, что такое хелиазм, им не надо это объяснять. Вот. То есть я хочу сказать, откуда корни коммунизма все-таки, да, вот эта возможность построить, это и просветители, в общем, очень сильные хелиастические настроения выражали, по сути, они из них вышли и так далее. Дальше от просветителей мы знаем, там, французская революция, три источника, три составные части марксизма и тому подобное. Ну, я думаю, что большинство слушателей понимает, о чем мы говорим.
Но если еще глубже, тоска по утраченному раю. Это присуще каждому человеку.
Но это нормально. Тоска, конечно. И, безусловно, эксплуатация этой тоски, скажем так, политическая эксплуатация этой тоски тоже понятна. Мы сейчас не будем в это вдаваться. Давайте об актуальном. Поэтому, что бы ни говорили о России и как бы нас не брали бы в окружение, у нас должен быть собственный план. Потому что, когда ты прав и когда ты знаешь свою цель, а твоя главная цель не стать мишенью, то тогда очень высокие шансы победить, потому что у кого выше дух, у кого сильнее дух, тот и побеждает.
Ну, не будем лукавить, все-таки в конфликт в Сирии мы втянулись отчасти и из-за того, чтобы снять напряженность на украинском фронте, скажем так.
Вы подхватываете тоже вот тезис, который и у нас очень распространен, и на Западе был очень распространен, что вот такой вот размен как бы пойдет. Что мы втягиваемся. Я так, например, не считаю, потому что я так не считаю ни в каком смысле. Я позволю себе чрезвычайный, совершенно ужасный цинизм, но только предварительно скажу, что вот в Советском Союзе говорили, что вот мы кормим там всяких дармоедов из идейных соображений, поддерживаем там коммунистические всякие партии движения, политиков в Африке, в Азии и так далее и тому подобное. Вот мы там разоряемся, они нас типа объедают, нам самим кушать нечего. Чушь это все полная. Потому что, ну, например, да, вот какой-нибудь, даже это конкретный пример, я просто не буду государство африканское называть, но выходящее в мировой океан, то есть имеющее побережье, а, соответственно, акваторию. Так вот, политическому руководству, прокоммунистическому и просоветскому, действительно, ЦК КПСС отчисляло, по-моему, что-то типа 5 миллионов долларов в год. Ну, да, по тем временам немаленькая сумма, серьезные деньги. Что они там с ними делали, нам с вами сейчас не важно. Предположим, рассовывали по карманам или строили коммунизм на эти деньги. Но поскольку это все-таки было государство, и у них есть акватория, то наши рыболовецкие суда там вылавливали рыбы на миллиард. Сопоставьте. Но об этом мы громко не кричали. О том, что мы им помогаем, это мы говорили. А о том, что мы вот... Поэтому Советский Союз и советское руководство, ну, все-таки не было клиническими, понимаете, идиотами.
А маленькое государство не могло догадаться, произведя простые...
А их это устраивало. Они сами не... Подождите, они сами не могли. У них не было этих траулеров и так далее. Они не могли. Они что-то, может быть, и от этого миллиарда получали. Уже как государство, раз в их акватории что-то там вылавливалось. Это уже другая статья. Но я хочу сказать, что Советский Союз на этом зарабатывал. Поэтому давайте не будем говорить такие глупые вещи, повторять из раза в раз, потому что очень многие люди как-то действительно считали, что вот Советский Союз был такой клинический идиот, что, значит, себе в ущерб кого-то поддерживал. Ну, знаете, извините, так не бывает.
А поддержка революции, цветных революций?
Подождите, про цветные революции это Соединенные Штаты поддерживают. И тоже из абсолютно прагматических соображений, извините, пожалуйста, они их и раскручивают. Вот, поэтому вы меня не сбивайте сейчас с мысли. Значит, то же самое и с Сирией. Я в программе, тот, кто может в интернете и хочет в интернете посмотреть, есть такая программа «Большинство», ее ведет Минаев и ее ведет Шевченко. Вот, одна из этих программ, я в ней участвовала, и я там открытым текстом это произнесла. Я спрашиваю Минаева, они там как раз, а зачем нам Сирия, зачем нам Сирия? Ну, сами понимаете, ток-шоу, поэтому драматургия такая, что должна быть суета вот эта вот вся, и некоторые крики даже. Я говорю, так нам конкуренты нужны в плане продажи углеводородов в Европу? Он говорит, нет, конечно. Не, ну кому они нужны? Ну зачем нам конкуренты, да? Нам не нужны конкуренты. Чем меньше конкурентов, тем лучше. Я говорю, так, значит, если мы помогаем сирийскому народу, и Сирия является государством совершенно пророссийским и идущим в фарватере российской политики, Сирия разрешит построить из Катара трубопровод, газопровод через свою территорию к побережью или прямо через свое, или еще и через Турцию. Чего хотели турки? Они хотели получать катарский газ, в частности, чтобы не зависеть от российского. Я спрашиваю, оно нам надо? И когда я ему задала этот вопрос, как вы думаете, вот мы там будем царь горы в этой ситуации, помогли сирийскому народу, дальше там какое-то урегулирование идет и так далее. Но мы царь горы в этой ситуации. Этого трубопровода не будет конкретно, поэтому мы воюем за свои экономические интересы. Это очень правильно, нельзя воевать за экономические. Мы воюем и за святыни, мы воюем, потому что мы не можем допустить вот этого, не люблю это слово, оно вошло в лексикон из криминала, да, беспредел, да, но все его понимают. С убийством Каддафи, понимаете, каким бы ни был бы Каддафи, да, то, что с ним сделали и, кстати, выложили в эфир
это
и так далее,
тому подобное,
это абсолютно не имеет никакого человеческого оправдания. Поэтому мы не можем допустить, чтобы с Асадом сделали то же самое. Хватит. Или судите, или там какой-то процесс назначайте и так далее. Поэтому здесь есть целые глубоко эшелонированные разные задачи. Но задача сугубо прагматическая и экономическая тоже стоит, и она очень серьезная.
Ну, то есть, по большому счету, ИГИЛ и борьба с ИГИЛ – это некая ширма все-таки.
Почему?
ИГИЛ то есть, не прямо угрожал
вот
интересам
как
Российской Федерации.
Моя любимая свекровь мне как-то, очень опытная женщина, все-таки была женой дипломата и так далее. Она мне говорила, Кариночка, лгать нельзя никогда. Ну, иногда мы неосознанно как-то искажаем там или, ну, не совсем ложь, да, все-таки. Ну, именно лгать, когда тебя спрашивают, да или нет, лгать нельзя. Вот, она говорит, лгать нельзя. Надо говорить правду. Я думаю, что она мне такого нового сообщила? Мне это и в детстве говорили она. Оказалось, это пауза. Она сказала, иногда можно не всю. Понимаете? Это твердо. Кстати, это должен быть принцип любого пропагандиста и контрпропагандиста. Никогда нельзя лгать. Вот эти геббельсовские принципы, сколько бы ни говорили, лгите, 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 да что-нибудь да останется, чушь это все. Не остается ложь, она все равно сгорает. Это точно так же, как добро, понимаете, онтологично, а зло не онтологично. И до свидос, как говорит молодежь.
Хорошо, но выявилась совершенно другая ложь. Ложь коалиции западных стран и Соединенных Штатов, которые боролись все это время с ИГИЛом, и получается, что борьбы никакой не было.
Ну так мы тоже боремся с ИГИЛом. И действительно, я почему сказала, что надо правду говорить, не все, а то непонятно, это повисает в воздухе. Действительно, там есть граждане России, которые за ИГИЛ воюют. Действительно, ИГИЛ у нас в определенной среде даже и популярен в молодежной. Кстати, не только мусульманской, потому что проект «Русский ислам» и вот девочки типа Варвары Караулова, это все давно-давно работает. Варвара Караулова, извините, этим всем увлеклась совсем не на философском факультете, она еще в школе этим увлеклась. И школа ее, московская спецшкола, рассадник этого дела, там свои проповедники. Это от экзистенциальной тоски, когда дух тоскует, то дальше его соблазняют и вот так вот поворачивают, понимаете? Они думают, что они служат истине и тому подобное. Это, конечно, очень жалко, что так происходит. И, в принципе, священники, которые занимаются жертвами тоталитарных сект, это, конечно, очень тяжелая работа, очень просто. И их единицы, которые могут потом вот этим людям как-то что-то объяснять. Потому что те лоботомированные, там система работает, понимаете, там... Сломлена вся система внутренняя, там душа уже находится в состоянии связанном абсолютно.
На своего рода тоталитарные секты. Да.
Вот, поэтому, конечно, мы боремся там с ИГИЛ абсолютно правильно, и даже с теми, чтобы они не вернулись бы к нам никогда. Это все правда. Поэтому, ну, это правда, но не вся. Ну, я тоже вам не всю сообщила, потому что всю правду сложно рассказать в данном случае. Но у нас есть там экономический интерес. Ну, иногда я слышу упреки, ну, просто чтобы люди тоже понимали. Что вот, ну это же дорого стоит, эта военная операция. Друзья, значит, нас официально, легитимно пригласило государство. Это государство нам заплатит. Они нас пригласили, попросили помочь. Мы можем списать им этот долг в обмен на какие-то уступки. Ну, например, вы не прокладываете трубопроводов, которые нам вредят. Это серьезно. Ну, согласитесь, люди должны уметь договариваться, чтобы нам было удобно, и вам хорошо, и так далее. Мы же всегда в жизни так договариваемся. Это нормальные вещи. Когда с соседями договариваются, верно, да? Это даже не компромисс. Это просто взаимовыгодное сотрудничество. Вот нам удобно вот это, учтите наши интересы. Я к вам уважительно отношусь, я ваши интересы учитываю, но и вы мои учтите. А, вы хотите вот это, ну и так далее. То есть это нормальные вещи совершенно. Точно так же, кстати, и между государствами.
Карина, ну вернемся к Сирии. Да. Мы уже почти на исходе конфликта, как недавно говорили наши эксперты. Игорь Коношенков заявлял о том, что уже вот-вот-вот мы сейчас освободим Алеппо. Асад воцарится над всей территорией, получит полные преференции от всех граждан и будет править страной единолично. А сегодня мы допускаем уже, как говорят некоторые политологи, падение этого режима. Причем мы даже консультируемся якобы с самим президентом Башаром Асадом о том, чтобы он освободил эту трибуну. Свое кресло.
Ну, я могу только от себя говорить. У меня все-таки сложилось впечатление, что руководитель нашего государства, окончательное решение все-таки за ним стоит. Он верховный главнокомандующий, он глава государства, и окончательное решение должно быть за ним. Это не может быть проведено келейно Лавровым.
Решение, скажем, по операции.
Да, или кем-то еще. Да, решение по операции. Вообще политическое решение, касающееся Сирии, без его ведома не может быть проведено. Так вот, с моей точки зрения, все-таки он принадлежит к породе людей, а он субъект политический. Он не актор. Вот интересно, что у англосаксов сейчас по отношению к политикам действующим, у них два термина. Subject, то есть субъект, и actor, то есть актер фактически. То есть актер, у которого есть режиссер. Сразу понятно, да? Так вот, Путин, несомненно, не actor, да, он не актер. Он сам себе режиссер. Так вот, все-таки, как сам себе режиссер, у него есть человеческий характер, у него есть способности аналитические, опыт определенный, информированность и прочее, он все-таки не принадлежит категории тех людей, которые легко теряют лицо. То есть он боец. Понимаете, боец не может себе позволить потерю лица. Если он сказал, что мы в данном случае будем защищать легитимное правительство Сирии, то отступать он не может.
Он будет поддерживать его до конца.
Он должен поддерживать его до конца. Причем это, понимаете, вот по большому счету, например, сам Асад, он может сказать, слушай, Лев, это самый Башар, это Лев. Ну, действительно, зачем тебе, офтальмологу, уже это вся бодяг? Ты показал себя как мужик, ты не отступил, ты не струсил, страну не бросил и так далее. Вот тебе там в Подмосковье, да, или живи тут у нас, и тебе хорошо, может быть. Но это сам Асад должен сделать. Это никак не может быть, вот понимаете, неким решением, к которому присоединится Путин. И может быть, Асад так и сделает. Он скажет, ну что, действительно, в грязь лицом не ударил, раз вы никак не можете договориться. Но сейчас, если эту фигуру вот вынуть, то домино, дальше будет эффект домино, потому что там лебедь, рак и щука, и кони трепетная лань. Я все повторяю эту фразу, мне она очень нравится, я сама ее изобрела. То есть там все воюют со всеми, и если ты вынимаешь эту фигуру, то консенсуса уже вообще никакого нет, все должны передраться со всеми.
Между тем, как в последнее время, мы знаем, переходит на сторону правительства.
Да, поэтому в данном случае вот снижать уровень легитимности так опасно. Да, он многих не устраивает. Я, например, знаю сирийцев, оппозиционеров, которые говорят, ни в коем случае нельзя Асаду уходить, понимаете? Хотя они говорят, да, мы оппозиционеры. Да, в случае, вот умиротворяется все, мы будем против него голосовать, у нас есть свои креатуры. Но сейчас это делать рано.
А Соединенные Штаты в этой ситуации?
Ну, тут, понимаете, что такое Соединенные Штаты, нужно понимать. С одной стороны, это государство. Одно из немногих, да, одно из самых сильных государств, которое сохраняет суверенитет, субъектность и так далее. Всячески усиливают станок по печатанию денег. В этом смысле они царь горы. Вот, это очень серьезный вопрос, кстати, совершенно не плевый. Так вот, с одной стороны, это государство. С другой стороны, в Соединенных Штатах есть так называемый закон о лоббизме, и не только, и определенная политическая традиция. И само государство Соединенные Штаты становится объектом интересов определенных объединений. Ну, на 90, наверное, процентов эти субъекты и объединения аккредитованы в самих Соединенных Штатах.
Что за объединение?
Ну, я имею в виду транснациональные корпорации, крупные корпорации, ВПК там и так далее. Там масса страт, да, у которых свои интересы. И свои интересы они ставят тоже выше интересов государства Соединенные Штаты, в котором проживают люди, я замечу. Должны быть социальные программы и так далее, работать и тому подобные вещи. Вот, поэтому насколько интересы вот этих людей, которые имеют и более того законно лоббируют свои интересы в политических структурах государства, совпадают с интересами самого государства, это огромный вопрос. И я замечу, что когда сюда приезжал Дмитрий Саймс, который представляет республиканскую партию и в Соединенных Штатах, и определенное консервативное такое очень ядро этой партии, то я видела эту озабоченность. Он, как человек, стоящий за интересы именно государства Соединенные Штаты, был чрезвычайно озабочен. Кстати, обратите на него внимание, потому что Дмитрий Саймс – этот человек, который никогда не, как бы это сказать, нет, не то чтобы никогда не лжет. Он действительно говорит то, что думает. И никогда не бросается распространенными клише. Он очень умный и глубокий человек. Он стоит за интересы своего государства. И никогда не ведет себя оскорбительно. Вообще он не шпана, вот. Понимаете, иногда там слушаешь, извините, конечно, прости Господи, безусловно. Но некоторые люди, которые там выступают и защищают интересы Соединенных Штатов или Европы, ну, честно, ну, просто ведут себя, ну, действительно, ну, прям как шпана. Он не шпана. И, безусловно, в Соединенных Штатах есть его единомышленники, он просто озвучивает определенные позиции. И они борются за расширение интересов государства Соединенные Штаты, и их интересы входят в конфликт с интересами вот этих крупных корпоративных страт, которые тоже как бы представляют собой государство Соединенные Штаты. Вот эту сложность надо уметь понимать.
С другой стороны, мы видим по развитию хотя бы экономическому Соединенных Штатов Америки, они находятся в неком балансе со своими вот этими стратами государства и вот эти вот промышленные корпорации и так далее. А в России этого не существует. Мы,
ну,
видим,
вы
что
понимаете,
здесь
там же несколько иная ситуация. Давайте не забывать, что за 20 век, ну, скажем, за Вторую мировую войну Соединенные Штаты обогатились втрое. И да, по ленд-лизу там они много чего нам поставляли, и совершенно искренне американцы посылали нам гуманитарную помощь. Все было, я сейчас это не обсуждаю. А с другой стороны, те же крупные компании, тихенько и миленько немцам до последнего дня, до 9 мая, поставляли Кока-Колу, например. По-моему, то ли Пепси-Колу, то ли Кока-Колу, сейчас это не важно. То есть, ну, не только, я хочу сказать. То есть, выполняли свои контракты. Да, их потом судили.
То
да,
есть, санкций не было экономических.
Да, они штрафы заплатили какие-то. Ай-яй-яй, вот вы там им помогали негодяям. Страна с ними воевала, войну им объявила, а вы там с ними торговали. Ну да, но они не заплатили штраф и не больно разорились, заработали больше. И сами Соединенные Штаты очень миленько обогатились. Значит, вот эти корпоративные интересы, да, они понимают, что да, есть государство Соединенные Штаты, нужно как-то поддерживать в нем стабильность и так далее. Давайте мы устроим такую вялотекущую шизофрению во всем остальном мире, ну все уже знают это выражение «управляемый хаос», вот, и будем стричь купоны. Но дальше оказалось, что это очень вкусное блюдо, потому что как только ты устраиваешь хаос, они бегут и в Конгрессе начинают рассказывать ВПК, представители ВПК американского. Дайте, дайте денег, вы видите, что происходит? Ага, терроризм еще кругом и так далее. И вот смотрите, ситуация...
И не только о миграции,
беженцев. Ситуация с Сирией. Ситуация с Сирией. В 2014 году они образуют коалицию из 60 стран. Как этот Фрунзик Макарчан в Мимино говорит. Я так хохотался, вот я тоже, понимаете, значит, они на 2 года объявляют эту кампанию, ну, соответственно, значит, читай дальше. На это выделены средства, правильно? 90% во всяких вот этих военных делах средств международных выделяют Соединенные Штаты, даже у НАТО там, ну, во всяком случае, от 50 до 90. Вот, значит, они хорошие денежки получили, какие-то там снаряды расстреливают, производят новые, соответственно, и т.д., и т.п., и деньги они качают из государства и так далее и тому подобное. Цифры просто такие, ну, что наши
на месте,
коррупционеры
да.
По сравнению с этим, мальчики из церковного хора, понимаете, таких лет 7, дисконт.
Значит, мы своим вмешательством нарушили их далеко идущие
планы. Конечно, конечно. Но это наша игра. Мы им навязали встречную игру, понимаете? И они начали, в общем, дергаться, надо вам сказать. А с другой стороны, у нас есть люди в тех же Соединенных Штатах. Ну, про Европу мы не говорим, она вообще лежит и хрюкает, извините, пожалуйста. Там уже вообще ничего нет, там все закатано под асфальт, потому что суверенитет Европы и Европейского Союза – это просто анекдотическое что-то. Мы это прекрасно видим и, в общем, уже даже высокомерно слегка на это поглядываем. Не надо, там гордыня нехорошая.
Но угрожают и России.
Но тем не менее, да-да-да. Да, но там поляки впереди планеты всей, значит, скачут и так далее. И более того, я, кстати, вот раз уж мы этого коснулись, я хочу сказать, что следующий на очереди – Турция и Польша. В плане хаоса. Пусть не радуются. Они пойдут как блюдо к столу. Кого-то нужно, понимаете, в эту печку нужно все время бросать дрова. Теперь самый активный туда и попадет. Турция, Саудовская Аравия и Польша. Умненькие словаки, венгры, они быстренько так эту Вышеградскую группу разваливают, вот это Восточная Европа и так далее. А вот поляки все веселятся, им кажется, что им пол России достанется, включая Украину. Они надеются на это, и их, на этих амбициях их, извините за, опять-таки, за жаргонное словечко, разводят. Вот, но они нас вряд ли слушают, и такие тайны я, да. А если даже слушают, то вряд ли они это примут к сведению.
И так все идет по плану в Сирии, но почему не поехал в Мюнхен президент Путин?
А что ему было ехать? Он уже один раз в Мюнхене был, понимаете, он, ну как бы вам сказать, есть ужасно непристойный, скабрёзный, но очень жизненный анекдот. И тот, кто его знает, меня поймет. Понимаете, Россия не должна себя вести, как молодой бычок, который видит маточное коровье стадо. Она должна себя все-таки и правильно вести себя, как тот старый бык, который этому молодому бычку говорит... Мы медленно спустимся с горы. Он все время говорит, давай быстренько спустимся с горы, там вот какой-нибудь ты к этой, я к этой и так далее. Ну, простите меня, пожалуйста. Вот. Ну, жизнь, да, это в конце концов жизнеутверждающий анекдот. Непристойный, но жизнеутверждающий. Вот. А тут, говорит, мы медленно спустимся с горы. Понимаете, и медленно будем все, и с удовольствием делать. Вот Россия должна медленно спускаться с горы. И что Путину суетиться? Он уже был однажды в Мюнхене. Его там не услышали. Да, ну, считайте, он вежливо реагировал. Он все-таки вместо себя посылает премьер-министра. Второе, он не едет в условиях, когда страна воюет, и он постоянно, все-таки, да, наши военные, он постоянно с ними в контакте. Когда в ручном режиме нужно принимать решения, когда непонятно, что делают турки, они там сгруппировали войска, они обстреляли Алеппо и так далее. Он должен быть все время, и это, в общем, понятно. Ничего там такого нет, чего удивляетесь? Он даже не главу администрации послал Иванова, хотя тоже было бы нормально совершенно. Премьер-министр, вторая фигура в государстве поехала. Вежливо очень поступил.
Ожидаемый вопрос о санкциях. Премьер Медведев сказал, что вопрос с Крымом закрыт. Но он был закрыт, конечно, еще и раньше. Понятно, что мы не отдадим теперь Крым. Как воспримут западные коллеги наши вот такое заявление, на ваш взгляд?
Вы все время рассматриваете, вот как военные говорят, они все время планируют прошедшую войну. Значит, тезис первый. Мы вступили в эпоху экономической, политической, социальной турбулентности и идейной. Вот все в турбулентности. Вихри, понимаете, вот так вот, торнадо закручивают это все. Это все равно, как вы меня бы там... В 15-м году, в 1915 году, спрашивали бы, а вот как в 25-м-то мы будем юридически вот это разрешать? Или там в 30-м? Вот то же самое. Не будет больше, вот от такой турбулентности, от прежнего мира ничего не останется. Я совершенно согласна. То есть, ну, согласна. Вот на передаче «Время покажет» мне пришлось, комментируя встречу патриарха и папы, сидеть рядом с Гейдаром Джамалем. Ну, трудно сказать, что мы с Гейдаром Джамалем единомышленники. Говорят, он даже где-то позволил себе там по поводу моих соплеменников сказать, что их вообще всех до последнего надо уничтожить, что они только жить мешают человечеству и так далее. Но, тем не менее, мы с ним мило ворковали, очень учтиво он со мной разговаривал. Вот, так что заявление с заявлениями. Не знаю, говорил он это или нет, я не берусь это утверждать. Но там он очень разумно выступил. Он вообще очень интересную вещь сказал. Он сказал, что прежний мировой порядок, ну, это я так перевожу тоже на дворовый язык, накрывается медным тазом. Что вот эта парадигма псевдо, на самом деле даже псевдолиберальный, кому-то может нравиться либерализм, кому-то не нравится, кому-то нравится демократия. Нет, это все псевдолиберализм, псевдодемократия. А тем более, что либерализм и демократия смертельные враги. Они их еще и поженили вместе, понимаете? И вышла вообще такая бяка-закаляка, то есть это уж с ежом, соответственно, колючая проволока у них получилась. Вот, значит, что все это трещит по швам, идут трещины, поэтому на самом деле там у того же папы необходимость как-то заручиться поддержкой православного мира, безусловно, стояла очень серьезно. Он просто, ну, Ватикан все-таки структура опытная. Мы ничего плохого я не говорю про Ватикан, но это структура опытная, и больший политический опыт у Ватикана, чем у православных церквей. Это связано с самим богословием западным. Потому что, помимо всего прочего, это очень любопытный момент. Значит, консервативная часть католического мира, я не только последователи архиепископа Лефевра, которые не приняли Второй Ватиканский собор, и в данном случае мы, в общем-то, к ним даже сочувственно ведь всегда относились, к лефеврианцам. И зла-то мы им не желали никогда. Мало ли чего, но по-человечески, да, многие моменты мы относились все равно по-человечески и... Всегда верили, что и надеялись, и у нас таких вот человеческих конфликтов-то не было, да, ну, в широком поле. Вот у унятов на Украине, это да, они там действуют не пойми как. А вот с западными католиками, сказать, что у нас там какие-то специфические были конфликты, такие нет, согласитесь, да. Но я вам напомню, что за последние там 20 лет мы наблюдали очень яростные нападения на Ватикан, вообще на католическую церковь.
Вы имеете в виду скандалы, опубликованные в прессе?
Да, всякие, разные скандалы, ну и в том числе даже экономические. Аресты там банкиров, которые вели дела. То есть Ватикан – это государство. Вот патриархия – это не есть государство, и не есть государство в государстве. Так ведь? А Ватикан это просто государство. И у него есть признаки государства. Они член ООН, например. Папа, как глава этого государства, имеет право напрямую транслировать какие-то политические интересы даже своей паствы.
Шире, армии
шире самого.
Нет,
да. Да, только армии нету. Ну, только там охранники эти, да, швейцарцы эти охраняют и так далее. Вот. Но у него есть определенное политическое влияние. Он политическая фигура. Для меня. Я политолог, я сейчас не касаюсь этого. А в православии нет этого. Там постольку, поскольку западная церковь, она надгосударственная была до того, как Ватикан стал государственным. Напомню, что это все-таки в 20 веке произошло, по-моему, в 46 году, что ли, окончательно. Да, это... Но идейно так и было. То есть он папа над королями, над президентами, над кем угодно. Поэтому там церковь включает в себя империю. Ну, условно я сейчас. Давайте так просто проще было бы. А у нас империя включает в себя церковь. Поэтому глава церкви у нас не патриарх. У нас глава церкви, глава государства. Мы это уже обсуждали.
Я бы не стал на этом сосредоточиваться, потому что это ваше утверждение вызвало тогда необычайную критику.
Я не знаю, я опираюсь...
Все-таки повторили, да, византийский
период. Я опираюсь на это. Это традиция определенная. Во всяком случае, это византийская традиция. И в императорской России так было, поэтому когда там нету патриарха, есть синод, но глава у церкви есть, это глава государства.
Конечно.
Это император. Так что, ну куда тут, ну о чем тут можно спорить, да? У нас просто совершенно иная система. И у нас уже очень разное богословие в этом плане, да, и богословская традиция. Да, есть и совпадения даже интересные, и сотрудничество есть, между прочим, и обсуждения разных выходящих за рамки расхождений тем тоже есть. Но почему бы нам с вами, Николай, не сотрудничать там с католической организацией Pro-Life, которая против абортов, против однополых браков, против усыновления детей этими однополыми парами и так далее и тому подобное. Но они, ну, что нам против? К счастью, все мировые религии, так или иначе, призывают... У каждой, вернее, религии есть своя традиция, которую я бы назвала добротой самаритянской, понимаете? И все они, в принципе, ну, в норме, действительно, к счастью. И то же самое, да, абсолютно. Давайте, без исключения говорю. Мы сейчас не берем еретиков, там, каких-то сектантов, которые там с ума сошли и рады резать других, им этот вид крови доставляет удовольствие, тем больше имущества еще можно себе присвоить. Давайте это не будем обсуждать. Безусловно, к счастью, вот во всех этих религиях есть понятие о добрых самаритянах. По-человечески, поэтому мы совершенно спокойно и очень учтиво должны относиться друг к другу и уважительно. Но это совершенно не означает, что мы должны объединиться на том метафизическом уровне, о котором вы сейчас говорите. Более того, здесь возникает следующий вопрос. Это означает слом идентичности. Это означает отшвыривание традиции, это означает потерю истории, это то, что Гегель называл обладанием историей. А что такое потеря истории, что такое Манкурт и Иван, не помнящий родства, не мне вам объяснять. Поэтому, с моей точки зрения, на человеческом уровне, еще раз подчеркиваю, мы всегда можем договориться. Для этого существуют очень серьезные народами разработанные институты и механизмы взаимодействия. И в частности в нашем государстве, где действительно там, ну, скажем, буддисты очень малочисленны все-таки были, но тем не менее даже и буддисты были, да. У нас православные монахи изучали быт и жизнь буддистов, оставили первые словари языков дальневосточных и так далее, и тому подобное. Ну и что? Этих людей они изучали. Там, где они могли их к истине привести, они приходили и так далее. Но согласитесь, ну, наши православные монахи, они были в хороших отношениях реально вот с теми ламаистами, которые там присутствовали.
Вчера только совершалась память.
И не дрались с ними и так далее. По-человечески.
Святого Николая Японского, который просвещал.
Совершенно верно. Да-да-да. Ну, то есть, по-человечески это же не означает, что ты собираешься признать его принципы. Может, они тебе даже до конца и неизвестны, да?
Хорошо, я задам такой совершенно дилетантский вопрос. Почему все
это
время...
Это диалектика, кстати. Это совершенно нормальный
откладывалась, откладывалась эта встреча? Конечно, вы политолог, но с точки зрения политики, что может означать такой шаг предстоятеля нашей церкви?
Не знаю, с чего начать. Думаю, с хорошего или с критики. Понимаете, если бы патриарх и папа... вот я могу себе представить. Допускаем такую ситуацию, когда им действительно конфиденциально лично нужно встретиться. Тогда нужно определить их статус. То есть, вот глава государства Ватикан, я подчеркиваю это, встречается с главой крупной, я юридически просто говорю вам, с главой крупной общественной организации в государстве России, которая, возможности этой организации, это международная организация, зарегистрированная в России, потому что каноническая территория Русской Православной Церкви шире, но это общественная организация. Очень влиятельная. Вот он политик, да, для нас. Вот для меня он политик. Я уважительно к нему отношусь как к политику. Ну, что мне папа, кто мне папа римский? Он что, должен мне говорить, как бы я жила? Ну, извините. Тут мне мой исповедник не может диктовать, а волю у меня отнять. Но как человек, это умный, образованный, хорошо знающий там какие-то основы христианства. И я, безусловно, не буду говорить, что это никто, звать его никак. Нет, очень уважительно отношусь к папе римскому. Но он глава государства. И вот нам объявляют, что вот возникла такая мировая ситуация, турбулентность дошла до такой стадии, что реально есть два человека, которые... вынуждены между собой встретиться, конфиденциально поговорить, иначе мир рухнет вот сейчас.
Я открою скобку и скажу в скобках, что некоторые говорят о том, что если бы эта встреча не состоялась, то была бы развязана Третья мировая война.
Вообще мне это даже нумерация не нравится. А что Наполеон там не Первую мировую развязал, извините.
Но не будьте буквоедом.
Ну честное слово.
Сейчас,
давайте,
мировая война.
Хватит.
Да.
А холодная война это,
но все-таки
не Третья мировая.
Не горячая пока.
Не горячая, значит, третья горячая мировая война, да, атомная.
Ну, разумеется, со всеми ее.
А вот она
признаками.
Кому нужна, эта атомная война? Кто от этого выиграет?
Фильм уже был представлен в
BBC. Ну, я понимаю, да. И это надо, на самом деле они желаемо задействуют в том смысле, что они свои страхи выдают. Они этого боятся больше всего. Что Россию они поставят, они же далеко зашли, да, что они поставят Россию в такое положение, что Россия вынуждена будет, защищаясь, нанести превентивный ядерный удар. Такое возможно. Они этого боятся. Только не это. А вот всеми остальными способами они готовы вести войну. И ведут. Просто за пределами своих государств. Ну, извините, мы тоже ведем за пределами своего государства.
Но сбитый истребитель – это подтверждение тому, да.
Ну, конечно. Конечно, это такая, это казус белли называется, фактически. Это провоцирование на войну. И так все зависло сейчас, понимаете, сейчас, вот так вот подвисло.
Но при чем здесь папа? Продолжим.
Да, ну вот мне бы, если бы сказали, что есть глава невероятно влиятельной общественной организации, и им очень надо встретиться, учитывая то, что... папа человек политически еще очень влиятельный, и у него тоже огромная, да, он помимо государства Ватикан, каноническая территория, на которую он имеет серьезное влияние, плюс ко всему против него вот эти вот враждебные силы, которые и нам с вами враждебны, тоже наезжают всячески, то тогда необходимо с ним встретиться. И, безусловно, если у нас есть общий враг, мы должны... А он есть. Вот у нас есть общий враг, поэтому мы договорились встретиться. Кроме всего прочего, именно потому, что Ватикан очень сильно боролся за политическую власть, хотя не всегда он ее получал от французов, он все время вот эти щелбаны такие, да, там, пленение, авиньонское пленение папы и так далее, что только французы не делали. Вот, типа, англичане вовсе откололись. И не только потому, что... Понимаете, если бы это было только связано с тем, что Генриху VIII жениться, папа не разрешает восьмой раз, то все было бы слишком просто. Конечно, почва была готова. Конечно, почва Британии была готова. Они тоже политически не хотели Ватикану подчиняться. А Ватикан хотел себе политически подчинить. И вот это вот перетягивание каната там все время происходило.
Это то не очень хорошее, о чем вы хотели говорить, а в чем плюсы встречи на высшем уровне? Мы не встречались 1000 лет, сказали главы наших делегаций.
Ну, а Варфоломей, который все-таки, ну, формально, да, патриарх Варфоломей Вселенский, у него номер один в иерархии в этой уже, внутри православной. Но он-то встречался с папой Варфоломей, Вселенский патриарх, встречался. Я бы, например, для того, чтобы не было бы смуты, а это сейчас самое страшное, это выгодно нашим врагам, и так далее, я бы все-таки на другом уровне вела бы, диалог бы вела, конечно, обязательно, а как же так? Такие обстоятельства. Вот постоянно была бы в диалоге, да, представители того же папы здесь находятся и так далее и тому подобное. Все время нужно, горячую линию нужно было бы создать. Для чего нужна сама встреча? Да, она явно имеет некий символический характер. Но после встречи Варфоломея, ну, трудно нашего патриарха-то критиковать, раз Вселенский патриарх так поступил. С другой стороны, а вот давайте теперь посмотрим. Ладно, внутри у нас, в России, там своя реакция, мы видим, что волнуются православные. Ну, зачем скрывать это? Волнуются. Как Афон, например, к этому отнесется? Афон для нас это очень серьезное место. Игнорировать мнение Афона мы не можем. Это надо принимать во внимание. И влияние Афона велико. Я как политолог могу сказать, и я вижу риск этот. И я говорила даже на телевидении вот об этом, что есть риск спровоцировать смуту и расколы.
Не дай бог.
Да. Если вы этого не хотите, зачем вы на это идете? С моей точки зрения, те пиарщики или те идеологи, которые это делали, они такие факторы игнорировали. Более того, вы знаете, что интересно? Как ни странно, и мусульманский мир, такой уравновешенный, вот не головорезов с ножами и пулеметами, автоматами и так далее, это тоже, вот эта встреча, она взволновала. Оно нам надо. Меня интересует общественный консенсус.
Я благодарю вас, Карина Александровна, за то, что мы сегодня опять поговорили о многих аспектах, интересующих наших слушателей. Но завершить мне сегодня хотелось бы все-таки на каком-то позитиве.
Но если говорить о некоем оптимизме, то я бы порекомендовала бы не принимать скоропалительных решений и таких дерганий, что ли. Потому что, ну вот, предположим, вам говорят, а вот православные там с католиками объединятся. Ну, давайте изначально, наша церковь тоже кафолическая, правильно? У нас кафолия же есть, правда? Мы тоже кафолики в этом смысле. И мы правильно славим Господа, да, и они тоже считают себя кафоликами и тоже считают себя православными. На самом деле это надо объяснить, просто терминологически. Значит, это не некое такое слияние враждующих терминов. Это не враждующее, она должна быть апостольской, кафолической, православной, церковь такая должна быть. Вот. А вот кто в кого превратит? Кто сильнее в данном случае? Ну, вы понимаете, это тоже довольно хочется задать нашим православным вопрос. А если они превращаются в нас, почему мы против? Мы же не против этого. Мы же за их спасение. Представьте, вот 1000 лет они пребывали в еретичестве, да? А вдруг они откажутся от всего того, что они там у себя напринимали, включая эдикт о непогрешимости папы с 19 века, который, кстати, не все католики принимают. Там тоже надо понимать. Они так сами перепужались, когда приняли этот эдикт, что потом откатили назад. Такие восстания были невероятные. Что значит непогрешимость? Это вообще, вы что, совсем с ума сошли? Восстания были католиков. И тем, кто восстали, сказали, ладно, ладно, хорошо, мы вам разрешаем не принимать. Они на особых условиях входят в католическую церковь. Поэтому там более такая сложная структура. Вот, там расколы посильнее. У нас свои есть расколы. Кстати, да, мы говорим там о старообрядцах, но он совершенно иного рода раскол, да, то есть там вот это несовпадение некоторое. Но если они откажутся от тех принципов, которые в соответствии с вероучениями отцов церкви являются, и с нашей точки зрения, да, с точки зрения православия, являются еретическими, мы все равно им не будем верить, скажите.
Завершая нашу сегодняшнюю беседу на этой оптимистической ноте, Конечно, можно пожелать этого и нашим братьям, действительно, по вере, и нам лично самим, потому что мы всегда стараемся верить в лучшее и надеяться на Бога в этом плане. Если мы будем усердно молиться и являть сами собой достойных членов церкви, я думаю, что это и произойдет, может быть. Но не по нашим грехам, не по нашим молитвам, конечно, а только по милости Божией. Мы совершили празднование Сретения Господня. Я осмелюсь только предположить, что если бы мы видели, как этот старец Симеон, ждавший избавления себя от этого бренного тела, но он ждал еще нечто большего. Он ждал избавления Ветхозаветной Церкви, притворения Ветхозаветной Церкви в Новозаветную. И вот если мы увидим этот свет в своей жизни, как увидел он свет в Откровении языков, то, наверное, Господь сподобит всех нас тогда и спасения, и славы той, которая принадлежит Израилю, принадлежит Церкви, Церкви Христовой, которая есть одна, единая, непогрешимая, и которая останется одна во все времена. Я благодарю вас, Карина Геворгян была сегодня в нашей студии.
Спасибо большое, Николай. Ну, можно одну фразу, позвольте? Вот сейчас мне почему-то пришло это в голову. Понимаете, безблагодатное действие, оно никогда ни к какому результату не приведет. А тот, кто хоть однажды, хоть каким-то боком, хоть там издалека, за тысячу километров, вот, как-то вот к благодати прикоснулся, вот какое-то веяние я даже почувствовал. Того не обманешь никогда. Вот, поэтому я вот желаю всем вот этого в себе не закрывать это ощущение благодати. Максимально открыться ему. Вот будет благодать, тогда мы вообще не знаем, как Господь, да, рассудит вот в этой нашей сложной ситуации наших расхождений. Может, ему зачем-то нужно, чтобы мы все слились бы, да, в конце концов объединились бы, и мир бы настал бы на земле, вот тот, который ему угоден, и так далее. Мы не знаем, но вот безблагодатно это не получится.
Благодарю вас. Большое спасибо, Карина.
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости – Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире радио «Радонеж», 7292 FM.
Душа, мимо раю прошла, уж ты, душенька, душа, мимо раю прошла, мимо раю прошла. По что в рай не зашла, мимо раю прошла, по что в рай не зашла, я бы рада зашла. Да я очень грешна, как у нас-то в раю. Жить-то весело, жить-то весело, жить-то никому, как у нас-то в раю. Древеса-то растут, купарисовые древеса. Птички райские, на них птички сидят. Птички райские, они песенки поют. Херувимские, они песенки поют. Херувимские, херувимские, серафимские.
Запоящих, закормящих, кто нас поит, кто кормит, обувает, одевает, Христу славу отсылает, сохраняй вас и помилуй, сам Христос Царю Небесный, Богородице, Мать Божия, Мать Пречистая Царица, воскресение Христово, вознесение святое, святый Петр Апостол Павел и Кузьма Садомияна, и Рувимы Серафимы, вся небесная та сила, свет Михаил Архангел, и Гаврила благоверный, сохрани нас и помилуй, со семьей и животами, со всем домом благодатным, всех от скорби, от болезни, злолитого человека, сохрани нас и помилуй, от напрасленного слова, каждого христианина, по путям и по дорожкам, и по чужим дальним сторонам, батюшкиным благословением, матушкиным порождением, нашим нищенским молением, буйные головы от боли, ясные очи от нищеты, живота сердце от тошноты, стань же, Господи, на помощь, святые ангелы на радость, телесам вашим здоровье, душам вечное спасение, всем грехам скоро прощение.
нам оно.